Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Динара Седикова. В этом информационном выпуске. Ситуация на Украине. На юго-востоке страны продолжается противостояние между новыми властями и пророссийскими группами. Реакции действия официального Киева. Интервью «Радио Свобода» с главой ведомства Европейского Союза по вопросам расширения Штефаном Фюле о реакции российских властей на европейский выбор нынешнего украинского правительства. США обдумывают очередной этап введения санкций против России, а также в Санкт-Петербурге сегодня открывается правозащитный фестиваль 32 мая. Эти и другие темы в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. В Донецке у здания городского совета в ночь на понедельник произошла перестрелка, сообщили пророссийские активисты. О пострадавших информации пока нет. Накануне сепаратисты заняли здание военной прокуратуры Донецка и Ленинского районного исполкома. В пресс-службе так называемой Донецкой Народной Республики сообщили, что мэр Донецка Александр Лукьянченко добровольно сложил полномочия. Однако позднее горсовет опроверг эту информацию. В Донецкой области в городе Новогродовка сепаратисты захватили 5 человек, депутатов и шахтеров, сообщили в Конфедерации свободных профсоюзов Украины. Позже стало известно, что один из них, горняк Александр Гуров, бежал. Остальных доставили в здание Донецкого областного совета. Все они живы, сообщает «Украинская правда». Местный журналист Алексей Мацук рассказал подробности о ситуации в области моему коллеге Арслану Саидову.
Были данные, что на машине грузовой привезли 4 человек в Донецкую областную государственную администрацию. Они были связаны, руки связаны, они лежали на полу этой машины. Их вывели на Октябрьскую площадь, пытались ввести в здание администрации, но в этот момент кто-то начал из толпы выкрикивать, что это бандеровцы, правый сектор, и нужно их убить, и толпа решила провести суд линча над ними. Но те, которые их привезли, начали стрелять в воздух, и чтобы отогнать толпу разбушевавшуюся, и завели этих 4 человек в здание администрации, где сейчас они удерживаются, и дальнейшая их судьба вообще неизвестна.
А здание администрации сейчас кем контролируется, куда привезли вот этих задержанных?
Бандитами. Ну, то есть там бандиты самые натуральные, они, эти бандиты прикрываются русским флагом. То есть пора понять, да, что есть борьба за права гражданские, да, там за русский язык, за права гражданина в Украине, который хочет более тесных контактов с Российской Федерацией, культурных, каких-то социальных. А есть экстремисты, которые с оружием в руках на этом, под этот шумок, на этой волне начинают просто-напросто устраивать акты мародерства, вымогательства, убийства, прикрываясь русским флагом, прикрываясь именем Путина, да, там, как здесь это происходит часто. В России даже часто не понимают разницы между двумя этими группировками, но пора уже понять это и называть вещи своими именами. Многие просто пользуют эту ситуацию в своих корыстных целях и фактически это произошла криминальная революция имени семьи Януковича, ведь по большому счету оттуда и происходит управление всеми процессами.
Давайте опять вернемся вот к этим задержанным. Я сейчас просто сообщаю новость с сайта «Украинской правды». Вот что они говорят, что в Донецкой области, в городе Новогродовске, сепаратисты захватили
6 человек было задержано. Да,
это
да.
Не их привезли вот как раз
в здание? Это неизвестно.
А что касается вот этих шахтеров и депутатов из Новогродовки, при каких обстоятельствах вообще, при чем тут они? Зачем их задерживали? Вот эта история как-то понятна?
Значит, эти депутаты, один депутат, там и 6 активистов независимого профсоюза горняков Украины, они выступали, они проводили работу с шахтерами относительно того, что при присоединении Донецкой области к составу Российской Федерации, то экономика и, в частности, угольная промышленность будет никому не нужна, и она фактически будет уничтожена. И НПГУ, это независимый профсоюз горняков Украины, выступал против общественной организации «Донецкая республика», которая, основная цель которой отсоединение Донецкой области, призыв к сепаратизму, и она запрещена, это Донецкая республика как общественная организация. И лидеры НПГУ, они часто баллотируются в депутаты, достаточно активная позиция занимают в политическом и общественном, в общественной сфере Донецкой области и в целом страны. И они, естественно, стали мишенью для боевиков, потому что их позиция транслируется на местных СМИ. Вопрос только непонятно, почему именно 6 человек и как связаны остальные. Ну, вероятно, это руководители первичек каких-то НПЗУ и профсоюзных комитетов, которые настраивали работу непосредственно с шахтоуправлением. Дело в том, что сепаратисты объявили следующую тактику. Они ходят по шахтоуправлениям государственных шахт и там проводят работу с шахтерами, обещают им, что будет рост зарплат, будет снижение шахты, будет рост социального пакета. Взамен сепаратисты требуют поддержать общественную организацию «Донецкая республика» и требования, которые эта организация выдвигает об отсоединении Донецкой области. И таким образом мы видим, что сепаратисты пытаются раскачать ситуацию в области не столько с самим понятием отсоединения, да, сепаратизма, сколько переходят на социальные требования. А социальные требования, конечно, они более выгодны для раскачивания ситуации, для приобретения новых сторонников, особенно среди шахтеров, наиболее уязвимой группы в плане социальной защищенности и обеспечения их права высказывания и права. Однако вот НПЗУ пыталась противостоять этому.
Еще один момент, который требует прояснения. Пресс-служба вот так называемой Донецкой Народной Республики сообщила, что мэр Донецка Александр...
Нет, это неправда. Это все было... То есть они распространяют намеренно эту дезинформацию. Происходит намеренно передергивание фактов и намеренно вот они специально вводят в заблуждение читателей, зрителей, потому что знают, видимо, ознакомлены, что такое язык медиа. Мэр Донецка работает на своем посту. Мы вчера с ним сразу же связались после этой утки. Никаких заявлений от него не поступало. Горсовет, да, действительно, там находятся зеленые человечки, как мы их называем, из организации «Оплот», это харьковская радикальная организация. Но они заявили, что они уважают мэра Донецка и пропускают его на работу. Ну, вот такая коллизия.
С Алексеем Мацукой беседовал Арслан Саидов. Славянские последние активные действия украинской армии и милицейского спецназа были отмечены в субботу, когда военным удалось ненадолго взять контроль над соседним со славянским городом Краматорск. В результате перестрелок на организованных ополченцами Донецкой Народной Республики блокпостах и в городе погибли, по разным данным, от 2 до 10 человек. Корреспондент радио «Свобода» в Славянске поговорил с очевидцем одного из этих столкновений.
3 числа в субботу я поехал в Краматорск проведать отца и инвалида. Я ехал на велосипеде, потому что ничем другим добраться невозможно. Никакой транспорт не ходит, ничего. Трасса практически перекрыта многочисленными блокпостами, баррикадами. Дорога была заблокирована в районе совхоза «Красный Молочар». Я выехал оттуда. Меня предупредили, что наверху на подъеме стоит блокпост. Но мне нужно было по-любому ехать, потому что отец нужда.
Другой дороги нет.
Дороги просто нету, потому что прошел дождь, по полям ехать. Во-первых, я не знаю, во-вторых, грязно, прошел дождь. Я поехал по прямой, по трассе, на подъеме. Стоят на гусеничном ходу военные. Они переградили поперек дорогу. После того, как меня досмотрели, я ехал. По движению стояли где-то 8 на резиновом ходу военные машины, БТРы, по-моему. Они были сплошь на броне, сидели в черной форме, с надписью на спине «Милиция». И ОМОН с автоматами, с пулеметами. Ну, дальше я поехал. Не успел я доехать до въезда в Краматорск, как они меня нагнали. Они начали движение, они меня нагнали. И пока я там проходил тот досмотр, просто ребята посмотрели, что я везу.
С народного ополчения.
С народного ополчения, да. Ну, никак. Они обычно просят паспорт, чтобы не было шпионажа там. Обычно смотрят паспорт, прописку там. Посмотрели, что у меня там. У меня была курточка на багажнике, чтобы не было там никакого оружия. Дальше получилось так, что они меня нагоняют, и ребята увидели с ополчения, увидели эти БТРы, и начали движение какое-то, засвистели. Началась беготня. Девочки там была, по-моему, повариха, я не знаю, кто они там вообще, как бы одна санитарка, насколько я знаю. Они начали бегать, звонить там, девочка кричит, телефон, папа, я сейчас не могу говорить, сейчас нас будут мочить. А у меня на велосипеде еще цепь спала. И я понимаю, что если я дальше буду бежать по дороге, то я просто попаду даже под шальную пулю. Ребята кричат, давай быстрее отсюда в кусты, а там еще мост, речка, и я даже не успеваю мост перебежать, потому что БТРы, они уже нагнали нас и начали разворачиваться в боевой порядок. Дело сделали так, что уже никуда не деться, только в кусты. И я побежал в кусты вдоль забора заводского. Когда я обернулся, я услышал на первые выстрелы. Это были орудийные выстрелы из пушек, скорее всего, потому что хлопок был такой, что просто уши закладывало. Дальше я потом выяснилось, что это они попали в цистерны пустые, которыми была перегорожена дорога. Их разорвало, был хлопок. Я увидел, как девочка упала. Ей попало в голову, скорее всего, потому что я увидел кровь. С того места, где должна быть голова, но это где-то метров, наверное, 70-60. Я обернулся и видел, что она упала, вся в крови. И потом я узнал, что погибла санитарка. Потом по телефону звонили. Дальше я побежал до завода, оббежал. Вышел уже на Ясногорке, это где-то километров 5 мне пришлось бежать. Все это время была слышна стрельба. Потом уже, когда я добрался до отца, там на улице партсъезда, тоже было, тоже заваруха там в здании СБУ. Его окружили БТРы прямо в городе, там и стрельба. И
БТРы украинской армии.
БТРы это украинской армии, но это были не те. Это не те люди, которые были на трассе. Такой формы я не видел на трассе, это не те. Угу. Ну, правда. Их было штук 5 всего БТРов, и это другие вообще были люди. И стрельба была. Потом назад я ехал, уже тишина полная. Ну, там выбитые стекла, что-то какая-то возня, и все. Больше ничего не могу сказать. Назад я ехал... Опять же, в Славянск через этот пост. Просто деться некуда. Одна дорога, я еду на велосипеде, я понимаю, что я рискую. Ну, и одеваться некуда, потому что как бы другой дороги нет. И проезжаю, я смотрю, там батюшка православный ходит, следы крови, следы боя, асфальт исковерканный, прямо дыры в асфальте, разорванные цистерны. Ну, и ребята с народного ополчения опять восстанавливаются, ну, опять делают блокпост. Был со мной парень, который там бежал, он сам киевлянин. При мне ему звонили по телефону, что его друг, к которому он ходил, он уже в этой самой в скорой помощи едет, и с ним еще кто-то тяжело раненый.
То есть ранен, блокпоста ранен, да?
Да, да, были с ранениями ребята. Ну, в принципе, все.
С очевидцем одного из столкновений в Славянске беседовал наш корреспондент. Ну и подробнее о ситуации, о том, как комментируют происходящее на Украине политики, в прямом эфире расскажет корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Ивахненко. Владимир, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Динара. МВД Украины сейчас сообщает о прибытии в Одессу для обеспечения порядка милицейского батальона особого назначения «Киев-1». Это одно из подразделений, сформированное в основном гражданскими активистами. Местную милицию, центральные власти вчера обвинили в саботаже, в том, что милиционеры ничего не сделали для предотвращения столкновений пророссийских и проукраинских активистов 2 мая. Эти столкновения в Одессе, напомню, привели к гибели 46 человек. Ну а в службе безопасности Украины утверждают, что среди тех, кто устроил провокации в Одессе, как минимум 9 граждан Российской Федерации. Украинские власти заявляют, что очередные диверсии и провокации на Украине могут произойти 9 мая. Как сказал исполняющий обязанности президент Александр Турчинов, цель провокаций и диверсий – свергнуть власть в Киеве. При въезде в украинскую столицу установлены блокпосты. Вместе с сотрудниками правоохранительных органов сейчас дежурят и представители самообороны. Ну а тем временем силовые ведомства Украины продолжают, как утверждается, антитеррористическую операцию на востоке страны. Эксперты, правда, отмечают, что операция снова превращается в фарс, поскольку силовики 4 мая вышли из Краматорска и в городе фактически снова хозяйничают сепаратисты. Ну вот, выступая в эфире телеканала «Интер», один из кандидатов в президенты Украины, лидер партии «Гражданская оппозиция» Анатолий Гриценко, заявил, что необходимо власти дать возможность завершить эту террористическую операцию.
Донецк, Луганск, Харьков. Понятны планы Путина. Это диверсия. Дестабилизация страны. Но убедился, что и в Донецке, и в Луганске у власти есть достаточно сил и средств для того, чтобы не допустить никаких референдумов. Власть, наконец, с опозданием, но начала правильно действовать. Наконец-то Украина показала, что она будет с оружием защищать саму себя. Я считаю это правильно. Нужно дать возможность власти завершить антитеррористическую операцию. Никакого референдума не может быть в принципе. Это путинский план. Но нельзя даже тем, кто из царьков на Донбассе пытается организовать референдум, считать, что люди вообще ничего не понимают. Никто не обсуждал с разных сторон за и против. Люди хотят децентрализации власти, и вся Украина с ними. Те царьки, которые хотят создать себе свой парламент, свое правительство, пусть они делают это в Российской Федерации. Добровольным путем вперед получайте русский паспорт. Но с собой тащить Луганскую область или Донецкую область, или зазихать на Харьков или на Одессу не позволит никто.
Украинские политики убеждены, что срыв назначенных на 25 мая досрочных президентских выборов на Украине – это сейчас ключевая задача Кремля. С одной стороны, российский президент Владимир Путин не признает нынешнюю украинскую власть, а с другой стороны, делает все, чтобы на Украине не было законно избранного главы государства. Появилась информация о том, что Общественная палата России намерена в ближайшее время предложить ООН и Совету Европы перенести президентские выборы на Украине до стабилизации обстановки на Украине. Ну и в Киеве уже назвали эту инициативу в Москве открытым вмешательством во внутренние дела Украины. Между тем, сейчас поступают сообщения, что сепаратисты на Востоке берут в заложники местных депутатов, нападают на офисы партии, в частности партии «Батьковщина», поджигают отделение «Приватбанка». Известно, что «Приватбанк» приостанавливает работу сегодняшнего дня в Донецкой и Луганской областях, приостанавливает из-за угрозы для жизни сотрудников банка. Почему, собственно, ситуация крайне накалена прежде всего на Донбассе, объясняет донецкий губернатор Сергей Тарута.
Ну, что касается, почему Донбасс, мы знаем, почему Донбасс, потому что отсюда Янукович, отсюда были все его заместители, так называемая семья, которая еще имеет здесь и бизнес, имеет своих ставленников, которые работают, ну, точно не на процветание Донбасса. Поэтому Донбасс является главным ударом, это самый большой регион. Если получится у них здесь посеять смуту и сорвать выборы, вот это их главная задача, поэтому все сконцентрировано сегодня в Донецкой области. Происходит дестабилизация ситуации, им необходимо провести референдум, поэтому сегодня активизируются действия всех сепаратистов, которые прикрываются мирными гражданами. Действия милиции не очень эффективные, и это приводит к тому, что здание захватывается. Поэтому мы ожидаем, что до 25 числа здесь будут очень много провокаций, и задача центральной власти, местной власти обеспечить защиту не только всех зданий, но и каждого гражданина Донецкой области. Что касается банков, здесь сценарий один – грабеж, мародерство и хаос. В Мариуполе был сожжен один главный офис Приватбанка, и еще два пострадало. Я так понимаю, что это отместка за действия Коломойского в отношении Днепропетровской области.
Следует сказать, что на 11 мая в Днепропетровске назначен съезд местных органов власти юго-восточных областей Украины. Приглашены на этот съезд представители Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Херсонской, Одесской и Николаевской областей. И инициатор этого съезда – бизнесмен, днепропетровский губернатор Игорь Коломойский. В качестве цели съезда заявлена защита права территориальных общин на свободное волеизъявление и изменение административных границ в соответствии с законодательством Украины и в пределах государственных границ Украины. Ну, известно, что в ответ на планы сепаратистов провести референдум о статусе Донецкой и Луганской областей, Коломойский инициирует в этот же день, 11 мая, проведение еще одного референдума. На нем жителям Донецкой и Луганской областей будет предложено высказаться относительно присоединения их регионов к Днепропетровской области. Динара.
Спасибо, Владимир. Наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. Ну и в конце минувшей недели президент США Барак Обама заявил, что Штаты готовы ввести против России новые санкции, если Москва не изменит своего курса в отношении Украины. Президент США дал понять, что если Россия помешает проведению на Украине выборов 25 мая, санкции против некоторых секторов российской экономики будут неизбежны. Некоторые американские политики считают позицию Обамы по отношению к России слишком мягкой и настаивают на расширении санкций уже сейчас. Вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский продолжит тему.
Среди тех, кто предлагает незамедлительно ввести новые и более жесткие санкции против России, сенатор-республиканец от штата Нью-Гэмпшир Келли Айот.
It'll be too late at that point. We already see the playbook of what happened in Crimea happening in eastern Ukraine.
Если мы будем ждать санкциями до выборов на Украине, будет поздно, сказала она, выступая в воскресной программе телекомпании Fox. Мы видим, как события на востоке Украины развиваются по крымскому сценарию. Пришло время для введения более жестких санкций против секторов российской экономики и оказания помощи украинским вооруженным силам. Россия отказывается понять то, что ей говорят. Она нарушает Женевские договоренности. На Украине действуют российские агенты. Они разжигают там насилие и нагнетают обстановку. Эти действия заслуживают более жесткого ответа со стороны администрации президента. Сенатор Айот является одним из авторов предложенного Республиканской партией на прошлой неделе законопроекта об ужесточении санкций против России. Этот законопроект предусматривает меры против ряда крупных российских банков и компаний, занятых в области энергетики. Законопроект также предусматривает оказание помощи украинским вооруженным силам. Известный своими консервативными взглядами и часто подвергающий внешнюю политику президента Обамы критике, сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдзе Грэм считает, что жесткие меры против России надо было вводить раньше. Он выступал в программе телекомпании CBS.
The Ukraine has been dismembered. The election of May 25th cannot go forward. Putin has successfully dismembered the Ukraine.
Украина уже расчленена. Выборы 25 мая могут вообще не состояться. Путин добился своего и, используя своих агентов разведки и спецназ, расколол Украину. Я опасаюсь, что там вспыхнет гражданская война. Администрация президента Обамы должна наказать Путина за то, что он сделал путем по-настоящему эффективных санкций. Предыдущий раунд санкций ни к чему не привел. Наоборот, курс рубля повысился, а российские фондовые рынки пошли вверх. Эти санкции следовало бы назвать мерами по восстановлению российской экономики. На месте администрации я бы ввел санкции против энергетического сектора экономики России и против ее банковской системы, с тем, чтобы российская экономика застопорилась. Я бы также помог украинцам вооружиться, чтобы они могли защищаться, но я не стал бы посылать туда американские войска. В целом, я бы попытался заставить Россию заново проанализировать затраты и выгоды ее действий. Пока наиболее настойчиво к принятию по отношению к России более строгих мер призывают республиканцы, но и некоторые представители демократической партии, которой принадлежит президент Обама, склоняются к мнению, что повлиять на Россию можно только путем ужесточения санкций. Такого мнения, в частности, придерживается конгрессмен из Калифорнии Адам Шиф.
Well, look, I think we're going to ultimately need stronger sanctions. The challenge is not getting the administration to go along with
На мой взгляд, жесткие меры рано или поздно будут необходимы, сказал он в интервью телекомпании Fox. Сложность заключается не в том, чтобы убедить в этом администрацию президента Обамы, а наших европейских партнеров. Санкции против России более серьезно скажутся на экономике европейских стран, чем на экономике США. С другой стороны, введение санкций против секторов российской экономики только со стороны США без участия Европы может оказаться не очень эффективным. Я за более строгие санкции, но только если они будут введены сообща с нашими европейскими союзниками. К сожалению, приходится констатировать, что более жесткие санкции против России необходимы. Мы должны добиться, чтобы Россия заплатила высокую цену за то, что она нарушила суверенитет своего соседа. Вопрос о координации действий по отношению к России в том случае, если она продолжит дестабилизировать ситуацию на Украине, был в центре внимания прошедших в Вашингтоне в конце минувшей недели переговоров президента Обамы с канцлером Германии Ангелой Меркель. Судя по их заявлениям, жесткие санкции и со стороны США, и со стороны Европы неизбежно последуют, если Россия помешает проведению на Украине выборов.
Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. К ситуации на Украине мы вернемся через пару минут, а сейчас коротко о других новостях.
Радио Свобода. Новости.
В дагестанском городе Хасавюрте блокирован дом, в котором укрываются боевики, сообщают правоохранительные органы республики. Все попытки переговоров закончились безрезультатно. Боевики открыли огонь. Спецназ начал штурм дома. В Москве в ночь на понедельник умерла народная артистка России Татьяна Самойлова, сообщили сегодня в гильдии актеров кино. Накануне Татьяне Самойловой исполнилось 80 лет. Вчера Самойлова попала в больницу, по некоторым данным, в связи с ишемической болезнью сердца и гипертонией. Банк России отозвал лицензии еще у двух кредитных организаций, у Атласбанка и Первого республиканского банка, в связи с нарушением законодательства. Согласно последним данным ООН, при сходе оползня в горах на северо-востоке Афганистана погибли около 500 человек. Сотни людей числятся пропавшими без вести. Власти провинции Бадахшан, где в пятницу произошла трагедия, полагают, что могут погибнуть до 2700 человек. И в Нью-Йорке эксперты из постоянных государств-членов Совета безопасности ООН, а также Германии, начинают сегодня неделю консультаций с иранскими коллегами по ядерной программе Тегерана. До 20 июля, согласно прежним договоренностям, должно быть выработано долгосрочное соглашение с Ираном, нацеленное на ограничение его действий в ядерной сфере. А следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через полчаса. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Я напомню, беспорядки в Восточной Украине начались после того, как новое украинское правительство заявило о намерении продолжить и ускорить процесс интеграции с Европейским Союзом. О реакции российских властей на европейский выбор нынешнего украинского правительства с главой ведомства Европейского Союза по вопросам расширения Штефаном Фюлле беседовала моя коллега Ирина Лагунина.
Те, кто на Украине выступает за европейскую интеграцию, получили в России и в российской пропаганде, в кремлевской пропаганде, ярлык фашистов, ярлык бандеровцев. И что, собственно, может быть более враждебно, чем это? Ну, если не говорить о том, что более враждебным, конечно, был бы ввод войск на территорию Украины. Тем не менее, вы продолжаете процесс европейской интеграции Украины, вы продолжаете привлекать Украину к ассоциации с Европейским Союзом. Вам не кажется, что параллельно с этим процессом теперь надо предоставлять Украине какие-то гарантии безопасности? Европейский Союз готов к этому?
Нет, во-первых, мы никогда не навязывали наши брюссельские европейские амбиции на наших партнеров. Целый проект Восточного партнерства – это реакция на желание наших партнеров иметь более тесные связи с Евросоюзом. Причем у нас 6 партнеров, и каждый из них имеет свою собственную интерпретацию, что это означает. У Азербайджана, у Армении, у Беларуси может быть одна интерпретация, а у Украины, Молдавии, Грузии может быть другая интерпретация. Мы готовы, несмотря на разные эти интерпретации, помочь всем нашим партнерам эти амбиции выполнить. И то, что вы сказали, что это раньше было... Нет, политика Восточной Европы, она остается, амбиции остаются. Наши обязательства в целом Восточного партнерства остаются. Потому что это процесс, который не zero-sum game. Мы только перед нашей передачей, нашим разговором говорили о том, насколько можно перевести с этого английского zero-sum game, насколько это можно перевести на русский язык, чтобы это было понятно. На чешском языке это можно перевести так, чтобы это было понятно, а на русском языке сложно. Но если нет хорошего русского эквивалента для того, что наша политика не должна состояться на том, что только один побеждает, а что наша политика заключается в том, что каждый побеждает, что от политики Восточного партнерства польза идет не только нашим партнерам, а также соседям наших партнеров, тогда нам, конечно, очень трудно это объяснить нашим русским коллегам. Но мы видим, что надо об этих вещах говорить даже больше, видя вот всех этих последних событий. Вы говорили насчет пропаганды из Москвы. Я должен сказать, что меня очень беспокоит вот эта пропаганда, которая из одной, я бы сказал, изолированной группы людей, делает картинку вот всего того, что происходит в западной части Украины. Я когда видел во время этого нелегитимного референдума о Крыме, картинки, карта Крыма, две карты, одна с фашистским знаком, и вторая в триколоре, русский флаг. Я извиняюсь, где Кремль хочет кончать с этой пропагандой? Кремль, как кажется, как мы видим на востоке Украины, это не конец всего этого. А где будет конец? Перед Киевом? А может быть, перед Кишиневым? Может быть, в Тбилиси? Где конец?
Ну вот, собственно, об этом я и говорю, что сейчас любое сближение этих стран с Европейским Союзом будет либо подрывать реально безопасность этих стран, либо, в общем, вызывать достаточное напряжение и внутри этих стран, и напряжение со стороны России. И это касается, да, и Молдовы, и Грузии, и Украины.
Я понимаю вопрос, но от меня не услышите, что в свете вот этого мы тогда прощаемся с нашей политикой, мы тогда согласны с тем, что в Европе в начале 21 века есть сферы влияния официальные, что есть какие-то границы, которые нельзя пересекнуть. Такого же не может быть. Я еще один раз говорю. Наша восточная политика, политика восточного партнерства, она построена на амбициях наших партнеров. И мы будем солидарными с нашими партнерами, мы будем помогать им, чтобы они свои амбиции могли выполнять. И что касается наших русских коллег, мы будем и, впрочем, готовы к тому, чтобы говорить о последствиях вот такой политики, потому что она приносит для России только выгоды. А если Россия будет продолжать вот в сегодняшнем курсе, то будет продолжать своя политика изоляции России со стороны Европейского Союза и наших союзников.
30 апреля вы сказали, что происходящее в Крыму и на востоке Украины будет иметь последствия для Европейского Союза. Это будет способствовать сплочению Европейского Союза. Это потребует от ЕС проявить решимость, когда нарушаются Хельсинский заключительный акт 1975 года. Как именно Европейский Союз будет проявлять решимость?
По двум направлениям. Во-первых, по направлению солидарности с украинцами. И здесь я бы хотел сказать, что мы не только готовы посылать нашу финансовую и экспертную помощь Украине, но насчет ассоциационного договора мы готовы в одностороннем порядке предложить вот все эти выгоды, которые ассоциационный договор и его экономическая часть приносит. Это уже с прошлой недельки. И с другой стороны, конечно, будем вести в критический диалог с Россией с целью привести их за стол, найти мирное решение ситуации, включая нашего единой позиции насчет санкций. Вы знаете, что уже две части вот этих санкций были приняты, список людей, которые не сможет уже приехать в шенгенские страны, их счеты заблокированы в европейских банках, он расширяется. И лидеры государств-членов Евросоюза очень ясно высказались, если эскалация будет продолжаться, придет время на третью степень вот этих санкций, которые уже будут также санкциями экономическими, финансовыми санкциями. И я на самом деле думаю, что то, что творится сейчас в Восточной Европе, делает Европейский Союз более единым, и что он усиливает роль ценностей и принципов, которых не только Европейский Союз, но и наше партнерство с нашими восточными партнерами.
С главой ведомства Европейского Союза по вопросам расширения Штефаном Фюле беседовала моя коллега Ирина Лагунина. Лидер Меджлиса крымских татар Рифат Чубаров был вызван накануне вечером в прокуратуру, где прокурор Крыма Наталья Поклонская вынесла ему предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности на территории полуострова и пригрозила запретить Меджлис. С подробностями об этом и о ситуации в Крыму независимый крымский журналист Алексей Казакевич, с которым беседовала Наталья Джампалова. Мурадова.
История эта началась несколько дней назад, когда Мустафу Джемилева, лидера крымско-татарского народа, российская власть не пустила на территорию Крымского полуострова. Мустафа Джемилев находился в Киеве и пытался проехать для того, чтобы побывать дома. Его встречали сотни тысяч соотечественников, а также его супруга Сафинат Джемилева. Там произошел инцидент, когда пограничники не пропускали людей, которые встречали Мустафу Джемилева, они прорвались, и чуть не произошло серьезное столкновение между несколькими тысячами крымских татар и почти тысячей вооруженных, экипированных хорошо представителей МВД Российской Федерации, бойцов ОМОНа и других спецподразделений. Также потом подъехали еще и самообороновцы Аксенова. Ну, удалось решить эту проблему, этот конфликт без крови, хотя ситуация была очень накалена, и вполне возможно были столкновения и очень жесткие действия российских властей. Реакция после этого инцидента такова, что прокуратура Крыма начала различные мероприятия в отношении участников этих всех акций. Вчера перезвонили из прокуратуры Крыма Рифату Чубарову, как он сам рассказал, и пригласили его в прокуратуру на понедельник. Он согласился и должен был прийти сегодня в 10 по московскому в крымскую прокуратуру. Но потом ему перезвонил сотрудник ФСБ и сказал, что к нему хотят приехать уже вечером в воскресенье. Действительно, в воскресенье где-то около 7 вечера приехала прокурор Крыма Наталья Поклонская, которая зачитала Чубарову предупреждение о недопущении ведения экстремистской деятельности. Чубарова обвинили в экстремистской деятельности. Она пригрозила, что если такая деятельность будет продолжена, то, согласно законодательству Российской Федерации, Межлиц крымско-татарского народа будет ликвидирован, и его деятельность на территории России запрещена. Прокурор сказала, что это постановление можно обжаловать в суде, но копию постановления Чубарову не предоставила. Сегодня должны передать документы Чубарову. Он сказал, что он будет обжаловать. Он расценил это как репрессии в отношении крымских татар. Сказал, что кроме того, прокурор не отреагировала на его просьбу и не зачитала это предупреждение на крымско-татарском или хотя бы на украинском, втором государственном языке Крыма. Кроме того, насколько известно, уже вчера ко многим участникам акций, которые проходили не только на севере Крыма, но и в разных регионах полуострова, когда крымские татары протестовали против недопуска Мустафы Джемилева, вот к этим людям уже начали приходить представители полиции или милиции. Непонятно, потому что называют они себя полицейскими, но приходят в милицейской форме крымским татарам и требуют давать пояснения по поводу вот этих событий. Но представители юридической службы Минжлиса рекомендовали своим соотечественникам не давать никаких показаний на основании действующего российского законодательства против себя, чтобы они ничего не говорили, не оговаривали. Тем не менее, уже вот сегодня, я знаю, уже первые судебные заседания по обвинению в экстремизме, по обвинению в противоправной деятельности в отношении целого ряда участников этих акций. Уже судебные заседания сегодня проходят.
А какая обстановка сейчас в Крыму? Есть ли какая-то реакция на события на востоке Украины?
Реакции как таковой со стороны населения мы не наблюдаем, но реагирует крымская власть. Крымская власть публично периодически высказывается о событиях на юго-востоке Украины. В частности, вот до 5 числа, до сегодняшнего числа на территории Крыма был объявлен траур в связи с погибшими на юго-востоке активистами в Одессе, в Славянске и в других городах юго-востока Украины. Это было распоряжение премьер-министра аннексированного Крыма Сергея Аксенова. Появилась информация о том, что как раз еще по другому распоряжению Аксенова в Крыму проходит набор добровольцев, так называемых, вербовка людей для отправки в соседние области Украины, в Одессу, в Донецкую область, в Луганскую область, в другие области, где действуют пророссийские сепаратисты. По данным МВД Украины, один из лидеров ОПГ «Башмаки» Николай Чередник, он крымчанин, по указанию Сергея Аксенова, вербует в Крыму людей для участие в этих акциях. Преимущественно это бывшие военнослужащие, бывшие афганцы, но также есть и среди них уголовники, бывшие боевики из разных группировок криминальных. По данным украинской милиции, уже было создано две такие группы по 400 человек. Они были вооружены автоматами, которые достались российской власти Крыма от захваченных украинских воинских частей. Оружие было передано вот этим людям, и они уже будут переброшены в восточные регионы Украины, сообщает милиция. Сейчас идет формирование третьей такой группы под руководством Николая Чередника. Каких-то подтверждений со стороны властей аннексированного Крыма этой информации нету. Пока известно только, что есть распоряжение местного правительства в средствах массовой информации, подконтрольных правительству и под и которые поддерживают нынешнюю крымскую власть, проводить кампанию в защиту требований Юго-Востока, это в кавычках.
С местным крымским журналистом Алексеем Казакевичем беседовала Наталья Джампаладова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Санкт-Петербурге сегодня открывается правозащитный фестиваль 32 мая. С подробностями наш корреспондент Татьяна Вольская.
Правозащитный фестиваль документального кино 32 мая пройдет в этом году на площадке «Скороход». 5 документальных фильмов, составляющих программу фестиваля, подобраны так, чтобы откликнуться с одной стороны на актуальные проблемы современной России, а с другой на вызовы, возникающие в мультикультурном обществе Европы. Откроется ли фестиваль вовремя и пройдет ли он гладко, это, как всегда, вопрос. Во всяком случае, в прошлом году у молодежного ОН-театра, предоставившего фестивалю свою площадку, возникли серьезные проблемы, и хотя фестиваль в итоге состоялся, но очень скоро театр потерял свое помещение, хотя не исключено, что это просто стечение обстоятельств, говорит соорганизатор фестиваля, гражданский активист Максим Иванцов.
Там был ряд факторов, я думаю, что вот то, что мы там показывали, проводили мероприятия, тоже сыграло определенную роль. Но в этом году пока мы никак не сталкивались, что это всегда ближе происходит к кинофестивалю. Там обычно перед кинофестивалем начинаются проверки пожарников, другие проверки площадок. Конечно, для площадки это всегда большой риск, который мы, честно, всегда с площадками обсуждаем. И вот пространство «Скороход» все равно нам площадка предоставила. Это, наверное, одно из немногих мест в городе, которое готово принимать независимые мероприятия, в которых в том числе можно услышать что-то не очень хорошее о власти.
Фестиваль открывается фильмом Александра Гентилева «Игры Путина» о коррупции при строительстве олимпийских объектов в Сочи. Он был представлен впервые на международном фестивале в Амстердаме, но еще до премьеры продюсер ленты Симоне Бауман несколько раз заявляла о том, что русские хотели выкупить у нее все права на этот фильм. Российские чиновники, занятые на строительстве олимпийских объектов, отказались принимать участие в съемках. Не был доволен фильмом и Международный олимпийский комитет, давший добро на проведение зимней олимпиады в субтропиках. Он определил фильм как политически мотивированную атаку на ценности игр и запретил использовать архивную съемку игр и даже само слово «олимпиада» в названии фильма.
Мы очень хотели еще найти фильм какой-нибудь посвященный событиям на Украине нынешнем, и там они стали появляться, но пока они по качеству низкие, чтобы хороший фильм появился, ну, чтобы прошло какое-то время. Поэтому я думаю, что за следующий год появится, в следующем году он обязательно программу включим.
А вот фильм о другом знаковом политическом событии, процессе над Пусси Райт, в программе есть. Это фильм «Показательный процесс. История Пусси Райт», получивший спецприз на фестивале Sundance и показанный на BBC. Фильм почти полностью смонтированный с кадров судебного разбирательства и интервью с родственниками Марии Алехиной, Екатерины Самуцевич и Надежды Толоконниковой, говорит соорганизатор фестиваля, активистка молодежной правозащитной группы Ксения Вахрушева.
Там с разных точек зрения смотрится их поступок, с разных сторон анализируется. Интересна перспектива их родителей, например. Они их поддерживают, не всегда встретишь такое понимание между поколениями, хотя со стороны может показаться, что родители должны быть консервативны и не одобрять подобные поступки детей. Но на самом деле там есть какое-то понимание и через призму политической ситуации именно суть их акций. На фестиваль приедет один из сорежиссеров этого фильма, Майк Лернер. Он сам из Великобритании. С ним будет дискуссия после фильма.
Не менее важным представляется и фильм «Правосудие в Венгрии» о том, как на скамье подсудимых оказались четверо неонацистов, обвиняемых в убийстве на почве расовой ненависти. В фильме отражены 167 судебных заседаний. Это классическая судебная драма, разыгрываемая в обстановке, когда ультраправое движение становится все сильнее, а преступления против цыган происходят все чаще.
Мы выбрали его специально, потому что в Европе и в Восточной, и в Западной достаточно тенденции национализма. И для России это актуально, поэтому мы взяли эту тему как еще одну важную тему для освещения. После этого фильма тоже будет дискуссия с режиссером, которая после съемок этого фильма была вынуждена эмигрировать из Венгрии.
Фестиваль «32 мая» традиционно сотрудничает с ЛГБТ-фестивалем «Бок о бок», на этот раз выбравшим для показа ленту «Дорога Святого Валентина» о 15-летнем американском подростке Ларри Кинге, застреленном другим подростком, который ему нравился. 14-летний убийца получил пожизненный срок, и такой приговор тоже вызывает у зрителя неоднозначные эмоции, говорит Максим Иванцов.
Классическая история травли, которая закончилась смертью. Этого мальчика, 14-летнему, его приговорили к пожизненному лишению свободы. При том, что там сам мальчик с ним дает интервью, и он раскаивается потом в том, что он сделал, говорит, что он после совершения убийства намного пересмотрел свои взгляды на жизнь. И действительно, это сложная история. Все-таки 14-летний подросток, он совсем маленький. И в 14 лет дают пожизненно, это тоже серьезная история, на мой взгляд.
Наконец, в последний день на фестивале будет представлен фильм «Мама, папа, я мусульманка» о девушке из религиозной еврейской семьи, принявший ислам. Трудности ее семейной жизни усугубляются враждебностью общества, которое ее не принимает, а иногда даже угрожает расправой. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ну и в завершении программы «Свобода в полдень» ведомство ООН по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО заявило, что намерено включить крупнейший в мире коралловый большой барьерный риф в список объектов всемирного наследия, которым угрожает опасность. Из-за планов властей Австралии, вдоль которого он тянется на 2600 километров, начать на побережье напротив рифа масштабные работы по расширению транзитного морского порта, где ведется погрузка угля на трансокеанские корабли. С подробностью мой коллега, автор программы «Атлас мира» Александр Гостев.
Об угрозе будущему Большого барьерного рифа ученые и сотрудники международных природоохранных организаций говорили в последнее время весьма часто. Это крупнейшая в мире коралловая гряда из примерно 2900 отдельных рифов и 900 коралловых островов, из которых обитаемо не более 10, в одноименном Коралловом море у северо-восточного побережья Австралии напротив штата Квинсленд. Большой барьерный риф – величайший на планете природный объект, построенный живыми организмами, миллиардами крошечных коралловых полипов. Уникальная экосистема, поддерживающая также жизнь миллионов других редчайших животных и подводных растений, в том числе более чем 400 видов кораллов и 1500 рыб, многих видов китов, акул, моллюсков, ракообразных, осьминогов, кальмаров, морских черепах, находящихся под угрозой уничтожения. Телеканал CNN недавно назвал его одним из семи природных чудес света. Площадь Большого барьерного рифа примерно 350 тысяч квадратных километров. Это больше всей территории, например, такого государства, как Великобритания, и поэтому его видно из космоса. В своей южной части он отстоит от берега примерно на 300 километров, а дальше к северу приближается к австралийскому континенту на расстоянии вплоть до 25-30 километров. В 1974 году Австралия ратифицировала Конвенцию ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия, и первым же австралийским объектом, включенным в этот список в 1981 году, и был Большой барьерный риф, он же стал первым морским объектом всемирного наследия. С 1979 года вся его территория объявлена морским национальным парком, разделенным на 6 зон разной степени доступности. Туристы, посещающие Большой барьерный риф, каждый год приносят штату Квинсленд около 3 миллиардов долларов, и при этом они обязаны соблюдать строжайшие правила поведения. Из-за уязвимости местной природы здесь запрещена любая добыча углеводородов и других полезных ископаемых, геологические и подводные изыскания и любая коммерческая деятельность, не связанная с судоходством, ограниченным рыболовством, наукой и рекреационным туризмом. Однако Большой барьерный риф постепенно все равно исчезает. С 1985 года, по данным последних исследований, он потерял более половины своей структуры. Гигантский ущерб ему причиняют тропические ураганы, глобальные изменения климата и неуклонное повышение температуры океанской воды, рассказывает один из директоров местного морского парка Пол Маршалл.
Если бы вы спросили меня еще 5-10 лет назад о том, что больше всего угрожает Большому барьерному рифу, я бы ответил: неконтролируемое рыболовство и загрязнения окружающей среды. Сегодня на первый план вышло потепление воды, вызванное в том числе деятельностью человека. И вдобавок к этому, наше правительство сейчас разрешило крупному бизнесу начать на побережье напротив рифов масштабную индустриальную деятельность. Океан, по их мнению, может пережить и вытерпеть все. Это же океан, он так огромен.
В январе этого года Австралия впервые за десятилетие приняла решение позволить базирующейся в Индии транснациональной корпорации Adani Group начать дноуглубительные работы в арендованном ею в 2011 году на 99 лет глубоководном порту Эббот Пойнт в штате Квинсленд, всего в 25 километрах от Большого барьерного рифа. Эббот Пойнт – единственный здесь промышленный порт, ключевой для всего северо-востока Австралии, через который вывозится огромное количество каменного угля, а также метана и минералов, добываемых в так называемом Галилейском угольном бассейне в штате Квинсленд, в последнее время в основном индийскими и китайскими корпорациями. Растущие объемы добычи потребовали расширения порта до размеров одного из крупнейших в мире, и соответствующее разрешение властей было получено, подкрепленное, как указывают критики проекта и все защитники окружающей среды, значительными поступлениями в виде налогов в казну штата и в государственный бюджет Австралии и созданием новых рабочих мест. В январе этого года был окончательно утвержден план работ. Как говорит одна из противниц проекта, член австралийской партии «Зеленых», сенатор от штата Квинсленд Лариса Уотерс, власти в Канберре и, в частности, министр окружающей среды Грег Хант позволят строительным компаниям выкопать со дна моря более 3 миллионов кубических метров грунта, часть которого неизбежно попадет в океанскую воду и на коралловые рифы, несмотря на то, что существуют более мягкие, не столь опасные для природы и Большого барьерного рифа альтернативы транспортировки местного угля за пределы страны.
Ситуация выглядит крайне тревожной, если только вдруг наше правительство в ближайшее время не образумится, на что надежды пока мало. Мы уже наблюдали несколько тревожных звонков и последние заявления ЮНЕСКО в их числе. Власти штата Квинсленд и правительство клюнули на запах больших денег. Мало того, что сами дноуглубительные работы очень опасны для экосистемы, они, главное, ведутся, чтобы в наших краях стали появляться тысячи новых грязных кораблей, загрязняющих окружающую среду. Поэтому обеспокоенность ЮНЕСКО вполне оправдана. Человек и его деятельность представляют угрозу Большому барьерному рифу, будь то аппетиты горнодобывающих корпораций, глобальное потепление или рыболовство. В области туризма сейчас занято 63 тысячи жителей штата Квинсленд. Наш риф – это визитная карточка всей Австралии. Но что случится со всем этим в самые ближайшие годы? Об этом можно судить, наблюдая за тем, что я называю брачным союзом между чиновниками правительства и большими деньгами. Если мы не начнем ставить на первое место природу и все ее разнообразие, мы потеряем и ее, и себя. Я впервые увидела Большой барьерный риф еще маленькой девочкой, и я люблю его до сих пор всем сердцем, как и миллионы других людей во всем мире.
ЮНЕСКО сегодня заявляет, что планы властей Австралии вызывают тревогу и сожаление. Система включения природных и культурных объектов в список всемирного наследия ЮНЕСКО достаточно сложна, как и придание им того или иного статуса. В июне этого года, судя по заявлениям экспертов этого ведомства ООН, на очередном совещании ЮНЕСКО в Катаре Большой барьерный риф будет включен в так называемый лист ожидания. И если через год эксперты не убедятся в отсутствии угрозы, он войдет в список объектов всемирного наследия, находящихся в опасности. О всецелой поддержке такого решения уже заявила еще одна международная организация – Всемирный фонд дикой природы.
Это был мой коллега, автор программы «Атлас мира» Александр Гостев. И на этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий всегда можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» на нашем сайте www.svoboda.org. Не забывайте и про наши страницы в социальных сетях.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».